чтобы разрушить дела дьявола. Задача, которая входила в дело спасения. Спасение – это комплексно, это целый большой такой комплекс всяких входящих в него дел, куда искупление уходит. Да? Но первое, самое главное – это разрушить дело дьявола. Почему нужно было разрушить дела дьявола? Потому что мы знаем из Священного Писания, что люди пали после того, как вот этот самый Искуситель, который искушал, сегодня мы читали в Евангелии, Иисуса Христа во время 40-дневного, 40-ночного поста, вот, и он искушал первого Адама через первую Еву. Через первую Еву. И мы видим только беседу, значит, змея, сатаны, то есть через змея, с Евой. Вот удивительно, что Адам вообще ни слова не сказал. В всяком случае, нам ничего об этом Писании не далось. Что странно. Если бы он сказал, то зачем об этом молчать? Да? Вот, то есть он молча все это съел, говоря сырым языком, да? Принял все это. Да? Вот, и в этом была его, конечно, ошибка. И вот второй Адам, Иисус Христос, который заменил первого Адама, он пришел разрушить дело дьявола и в то же время показать, как должно было себя вести первому Адаму. Как надо было отразить это искушение Искусителя. Он же его искушает одним, вторым. Но сатана в данном случае был в недоумении. Как отцы пишут, да, что Господь уловил его удицей его человечения. То есть он, как крупный специалист, эксперт во всех божественных вопросах, мнит о себе соответствующим образом. Лучше его никто ничего не знает. Ну, кроме Бога, Богу наступает, это он как бы вынужден признавать, не смиряться, но признавать. Но по этой высоты, вот высоты собственного мнения, вот, как у Патрушева, например, похоже такое мнение себе, да, вот, вот таких жалких людей, да, но у него основания для этого были хотя бы. Все только были основания, мы знаем, были, да, сила была, все. Вот, а когда черви начинают себя гасить, это еще смешнее. И вот с этой высоты он никак не мог понять, как же так. Да, мы же понимаем, Бога человек неравновидит, на нем не смеют чины ангельские взирать. Потому что он прекрасно знал, что ангелы не могут видеть Бога. Смотреть на него, да? Вот, поэтому если пришел бы Бог, так никак он не мог, вот у него 2×2 = 4 не получается. Пришел Бог, так и на него никто не мог увидеть его. Он говорит, что всех попали блеском света, все прятались, носили темные очки, как минимум. Вот. А он ходит как человек. Ну да, чудеса научились от твоей и до этого. Он помнит, Илья воскрешал, и Елисей воскрешал. Поэтому как бы для него, имеющего все эти сведения, опыт колоссальный, да, удивить какими-то там чудесами было невозможно. Вот, поэтому он как раз на чудеса не особо клевал. Они ему не нравились, конечно, что это как бы от лица Бога все. Вот. Но он как бы еще, это еще не давало ему основания сделать вывод, что это Бог. Поэтому он проверял. То есть его искушение, в отличие от того в раю, там он знал, что Адам не Бог. И ему не надо было проверять Адама, на Бог он или нет. Поэтому он ему подсовывает идею какую? Жене, да, смотри, вы уже к ним вдвоим обращаетесь. Говорит Еве, а обращается к Еве. Вы Люди как боги. Вы будете как боги. Да? Но что он мог предложить по-настоящему? Если поверить ему, да? Здесь такой важный момент, принципиально важный момент. Что он им предлагал? Стать Богом, как тот Бог-творец, это нелепость полная, потому что если бы предложили именно такое, то они могли бы обвинить его, что он, ну, обещает невозможное. И отвергнуть сразу это искушение ввиду того, что просто предлагается невозможное. Ну не может человек при всем желании. Не сумасшедший был Адам, чтобы думать, я съем какой-то плод и стану вот так, как мой творец. Ну что? Ну такое не может быть, да? Значит, вот это будьте как боги. А поскольку их два, то нам кажется, что это в множественном числе говорится. И тогда большой буквой писалось. А то пишет с маленькой буквы. Вы будете как боги. А не каждый из нас будет как Бог. То есть, по сути, он им обещал то, что потом, по ходу истории, он обещает тем, который хочет искусить. То есть, что они станут выше своего сегодняшнего статуса, сил, знаний, возможностей и так далее. И в этом смысле боги с маленькой буквы. Вот. То есть, но для этого им надо что сделать? Соединиться с ними, с духами. То есть создать дьявола человечества. То есть вот был призыв. Этим самым он уничтожает людей как духовной сущности, понятно? Вот, но приглашает на свою сторону. Помимо того, он приглашает вас на свою сторону. Типа объединимся против Бога. Он это не расписывает, но в этом и состоит лукавство. Да? Я предлагаю такое, чтобы вы не понимаете, но... Но если вы поверите, что от вода можно стать лучше, сильнее, умнее, выше, то вперед. То ваше место у меня и подо мной. Ева поверила, Адам молчал, то есть они согласились. Она не отбила это искушение, хотя именно он был главным. И последнее слово должно быть за ним. И он должен был встать и сказать, так, все, жена, хватит тут сопли развешивать, не будет так. И все, он спас себя, и Еву еще скажет. Отказался бы все, но не было такого мужественного духа, такого, как это было у сына человеческого. Поэтому он человечески попал под власть дьявола. Попадание под власть дьявола привело сразу к великим бедам. А людей и человеческую природу, и каждого носителя в жуткой катастрофе, и вся Вселенная попадет посредством этого падения, этого решения, этого выбора. Что случилось? Просто вы все это знаете, просто повторяю для памяти, как говорится. Значит, попали под власть дьявола. Отпали от Бога, потеряли связь с Богом, лишились благодати. Грех проник в вещество человека, отравил все вещество. Все, да и все, что только было. Вот это привело к тому, что это вещество стало тленным, оно было условно не тленным. Оно стало смертным, оно было условно бессмертным, но Бог предупредил об этом. Это самое главное. Поэтому дьявол именуется человеком-убийцей. Потому что он вел смерть людей во Вселенной. До этого люди не умирали, и не должны были умирать. первого человека-убийцу. Просто это убийство, этот яд сработал через 930 лет у Адама и у Евы там, соответственно. Вот. И они умерли от этого яда. Но это же убийство. В течение одного дня Божьего. У Господа тысячу лет как один день. То есть они даже день один не прожили. А ну и в этот день умрете. Получается, если взять это Божий день, то Писание точно сбылось. Они в этот день умерли. Потому что... Поэтому никто не доживал до тысячи лет. Вот Мафусал 965, но не тысячу. Даже если кто-то 999 доживет, но не тысячу. Почему? Потому что день не должен кончиться. В этот день надо умереть. Это дьявол принес, да? Пленение людей, власть над ними. Это потребовало искупления. Потому что человек стал, человеческая природа и человек, каждый на себе тоже стал принадлежать дьяволу, по правде Божьей. Они его выбрали, ну, это теперь твои. Это теперь твои. Тебе удалось их обмануть, это твои. Тебе не надо их выкупить сначала. А выкуп всегда подразумевает что? Уплату. Что-то надо взамен дать, уплату. И вот взамен Господь дает свою жизнь. Свою жизнь бессмертный. Бессмертный Бог дает свою жизнь, соглашается на смерть. Мы видим, что это даже для Иисуса Христа, Бога-человека, было очень сложным делом принять это решение. При всем его смирении. Настолько вот нам смерть не верится, что мы умрем. Хотя бы все умирают, а я нет. Да, вот внутреннее ощущение, но он не противится душа смерти, противится, да, человеческое естество смерти. Вот. Ну, но мы знаем, что мы достойны, что мы обречены, что мы, так сказать, наказание обязаны умереть и так далее. А он без греха, у него нет никакого греха, он единственный из человеческой природы, кто прошел без греха. И не нуждался, потому что даже без своей дела нуждался. Искупление и так далее, да? А он единственный, кто абсолютно без греха. И поэтому у него нет залога смерти. Как говорит, ее сатана, и во мне не имеет ничего. Сам это засвидетельствовал в Евангелии. Получается, он умереть не может, а умереть надо. А это что? Это и есть самое страшное. Борьба. И она отражена в Писании в двух местах. Пророчески, преобразовательно, в ночной борьбе Иакова с Богом. И, собственно, уже во время ведения борьбы в евангельском повествовании о молении Господа от чаши. Вы знаете, он молится, да, это мы будем еще Великим постом, вспоминать все, читать и сопереживать. Он молится о чем? Отцу Небесному. Отче, потому что он же пошел за послушание, сказано, да, из любви к человечеству и за послушание Отцу. То есть, удивительное тоже это получение такое, вот сочетание. Кого я люблю человечество и пошел к себе? Зачем мне отца слушать? Ну, я люблю человечество, я пойду делаю, что хочу. несмотря на любовь человечества и на равноправие Святой Троицы, он идет за послушание. То есть это соединяется одно с другим. И нельзя прикрыться любовью и оставить послушание. Потому что он нам дал образец поведения. Любовь любовью, послушание послушанием. И одно с другим сочетается. Никакого самочиния. Правда Божия не терпит самочиния. Если вы этот секрет узнаете, у вас пойдет преуспеяние в полной жизни. По-настоящему. И быстрее, чем сейчас. Как только вы это забываете, ну да, я сам сейчас, сам не дюжу. Это может тут. Иногда повезет, и человек может в земной жизни тогда что-то такое поднять, что он может поднять, добежать, он может добежать в духовной жизни. При всей любви к духовной жизни, при всей любви к Богу, если даже она у кого-то есть, без послушания ему же, или тому, кого он поставил, вместо себя, невозможно преуспеть. Потому что потому что правда Божия. А Бог, кто правду нарушает, тем не дает благодать. Это уже проявление несмирения. И вот за послушание из любви Господь все прекрасно учил, говорил, но когда дело дошло до дела, мы видим, если бы Евангелие не написал, мы бы не поверили, что такое возможно. Мы уже привыкли уже, что сказал все подряд, и, ну и да, ты сейчас уже помолился, ну подумаешь, три раза помолился. Это было для него ключевое. Вот тут на волоске висело наше спасение, наше искупление. Все висело на одном волоске. На его волоске. Потому что он молится, отцу, Господи, если можно, дай мне чашу сомнения. То есть, если только можно, чтобы я вот этого не пил, эту чашу, не умирал. Такую чашу, да? Не умирал. То сделай так, пожалуйста, отец мой. Но не как я, так ты. То есть, но вот навык послушания побеждает эту, ну, не знаю, как это называется, немощь, что ли. Немощь, понимаешь, Бог оказывается немощью, но не может умереть. В этом его немощь. У нас немощь, он умирает, а у него немощь, он не может умереть. Тогда скажите, кто же молился в Гефсиманском саду? Сын человеческий или Сын Божий? Кто более? Больше. Молились, конечно, и тот, вот, в одном лице, да? Но вот что преобладало? Чьи страдания преобладали? Не на кресте, а вот здесь. Сына Божьего. Потому что любыми человеческими страданиями, да, нас не удивили. Людей распинали до этого, и убивали, и всячески, и мучили. И что такое удивительно, если человек физически замучен и убит? Начиная с Авеля, это стало нормой земной жизни. Поэтому что так он такой малодушный, что так переживает за свое тело или что такое? Если мы будем думать, что он тогда он просто что, трусил, да? Как Петр, там, да? Ой, Господи, это не я его не знаю, да? Это уже похоже на какое-то отречение или попытка отречения хотя бы, которую просто Господа видит. Ну это что-то такое мелкое для бывает человека, да, что-то это вроде. Труситься, бояться, это не уровень. Мы не понимаем, что происходило. Потому что мы не бессмертные. Мы не можем даже это представить. Что значит, я бессмертный, как мне можно умереть? Надо думать, борение было, написано, борение было до кровавого пота. То есть через естество человека, сына человеческого, вышел кровопота. Именно потому, что было сильнейшее боление. Почему он даже просил помощи, побудьте, Господи, со мной. Нет, то есть очень тяжело. А вот страдал и человек, сын человеческий, потому что ангел пришел укреплять, не сына Божьего. вся человечество. Поэтому, конечно же, все человеческие ощущало это все. Потому что лицо-то одно. Природа две, а личность одна. Вот. Но боение было, как у Якова, с Богом. Так, и здесь было боение Бога с человеческой природой, бессмертного со смертной природой. То есть боление, чтобы, если так можно сказать, перетечь божественную природу в большую человеческую, то чтобы она могла умереть. Но переживание смерти одинаково касается обоих природ. Поэтому Бог бессмертный и не кусающий смерти неким образом постиг опыт смерти. Поэтому мы говорим, что убили Бога, а не просто Сына Человеческого. И грех тогда Богоубийство, а не грех человекоубийства. Если отделять, ну, Бог не страдает, он не умирает, что, собственно, как же можно обвинять их в Богоубийстве? Как? Бог же не убивает. Здесь была серьезная проблема, богословская. Нас на лопатки положили просто. Всякие еретики, о чем там фантастику рассказывать? Да? Вопрос очень серьезный. Касается каждого из нас. Мы получили спасение, мы даже как мы получили, даже знать, за что мы Богу благодарны. И поэтому Он именуется Агнцем Божиим, уже предтечей. Все Агнец Божий. И Он как Агнец и ведет себя все время. И отдает себя послушанию, но не как я, как ты, то есть я согласен, да, это не вмещает, как я могу умереть, но я согласен, вот, Отец Небесный. Пусть, да, я становлюсь Агнцем. Поэтому во время Евхаристии это все распоминаем. Все Агнец Божий. Обязая просьбу, мы священник, любой священник повторяет эти слова, что это Агнец Божий. И сама просьба называется Агничной. Вот это вызов Агнец. Вот это просто главное, которое превращается в тело Христова, да, это Агничная просьба. То есть Христа как Агнца. Не как царя, не как судьи, не как там Агнца. А только этому Агнцу дано право открыть книгу судеб человечества, которая за себя печатает. Да? Такая же мастерь идет через все Писание. Начнешь заодно, а цепочка раз вытягивается сразу от грехопадения до откровения. Цельная цепочка. То есть любое событие, оно вплетено. Нельзя оторвать и отдельно рассматривать. Оно вплетено. Весь полностью будет. Поэтому говоришь об этом. Вот так. Итак, разрушить дела дьявола. Значит, и спасение наше стороны точно так же построено. Вы знаете, я вас повторяю еще раз. Сначала расстроить общение с дьяволами, с бесами, да, а затем добиться Христом. Через Христа с Богом. И так получить спасение. То есть заслугами Христа получить его искупление, усвоить его искупление, то есть воспользоваться им, согласиться. Да, что он и меня выкупил. То есть я не сижу в камере, а я выхожу из камеры. Потому что за меня заплатили сумму. Я могу выйти наконец. А если тебе нравится сидеть в камере, да, ну как он заплатил, а будет сидеть в камере. Ну, чифик. Нам так интересно. Зачем нам такое идти? Или на них Бога нет, или свободы, или мираж, или. Ну, они не идут, да. Так люди живут. Их искупили, а им это. Наплевать на них. Потом они хотят, чтобы на них не наплевали. Когда будет их вещь лучше совершаться, почему-то на них не должны плевать. Вы же наплевали. Какую меру мерите, в какой мере сам. То есть в этом дело дьявола. Да? Вот. И все остальные его воздействия, какие были, все Господь разрушает. Значит, идолы все пали. Да, вот в Египет вошло с мастерицей, идут пали. То есть язык, что было внесен в дар, и два поклонства вошел в дар. Вот это ежедневное пролитие крови животных практически прекратилось. Вот вместо нее жертва бескровная. Господь пролил кровь на кресте. Вот, то есть там он это осуществил уже то, что в борьбе он принял. Вот это умерение, так сказать, чашу выпить, умереть. Вот. А потом, ну, по сути, называется бескровная же. Потому что реальная кровь пролита один раз. Мы не проливаем кровь больше Христа. Мы ее получаем, мы ее производим, преосуществляем, но не по новой не режем Христа, спасибо Господи, чтобы было понятно. Не тыкаем его копьем по новой. Да? Мы только воспоминания делаем. Он сказал, сие творите в моем воспоминании. Поэтому священник в проступку копьем ударяет, это не значит, что он ему реально Христа так, ой, опять меня там нравится. Нет, больше он боли не чувствует за это. Один раз достаточно его боли на всю историю, на всю вселенную, на все спасения. Вот. Но мы делаем это символически. Просто воспоминая, как это все было. Поэтому там вся история церкви, вся история спасения, она во время Евхаристии повторяется. Мы вспоминаем. Но реальный круг не льется. Льется вино, говорится вода, а потом время молитвы, уже никто никого не режет, никто ничего, ни бросовый не тыкает, ничего. Молимся, а раз и становится кровью. Той самой, которая вытекла из нечистых рук, ног и ребра Спасителя. Вот, вот ту самую кровь мы как бы в чашу поставляем, собираем. Вот. Поэтому та чаша, которую Господь испил, для нас стала чашей жизни. Для Него это была чаша смерти, а для нас Его смерть, Его чаша смерти стала чашей жизни. Поэтому дьявол, придя в пустыню, уже искушал, как мы видим из Евангелия, не так, как Адама первого. Потому что он говорит, если ты сын Божий, ты большой Бог, сын Божий. Потому что свои годы назывались и ангелы, и люди. Нет, вот в том входном смысле, если ты действительно сын Божий в одном лице, их не может быть один сын Божий, то есть для него это искушение было больше, как научное исследование. Он хотел пробить, проверить, вкусить, как золото является. Откуда слово «искушать»? Слово «кусать». И там ребята есть выражение, да, как золото искушенное. Потому что монеты золотую проверяли на зуб. Кусали, там чистое золото. А зачем это? Проверяли, золото или подделка. Поэтому пользуясь словом искушение, это проверка. А не что-то такое, божье. Господь нас, да, проверяет, что-то на нас проверяет. Поэтому в этом смысле искушение. Но поскольку это дело сатана, то оно имеет негативный смысл. То есть он проверяет нас на что? На нашу ушибость духовную. Чтобы где-то зацепиться. Вот он и хотел проверить, а действительно ли Сын Божий. И Господу нашему нужно было так себя вести, чтобы он до конца остался без ответа. То есть не да, не нет. Он ничего не сказал. Он отойдет меня. Иди за высотой. Писано будет, списано. Он берет сам описание, известное сатане. И отбивает другие слова описания, которые должна быть использована как для испытания. Может, он написание ссылается. Цитата, цитата. То цитата, то цитата. А когда он вроде из Писания сказал третий раз, да, что падши мне поклонись, и я дам тебе все эти царства мира, да, которые ты видел, он вознес его на самую высокую гору на земле. Да. Какая самая высокая гора на земле? Эверест, Джамалу, да. Вот, потому что ничего не поменялось. Вот, как она была сам же, вот он туда его зайдет. Он видел все царство мира. И предложил ему. Ну, то есть, если он купится, ну, поклонись мне, иди за все туда. И досказываясь. Господу Богу твоему. Кому поклоняется, например, первый год. Из Писания приводит цитату и разбивает последнее, значит, вот это предложение искусительной сатаны, соблазнительное такое, да, и отбивает эту атаку, и сатана уходит в полном недоумении. Он отбил атаку, как человек. Зачем Богу цитировать Писание? Чтобы отбить это. Но он просто посмотрел на него там, думал, и он бы исчез. Но тогда он сам сказал, а, понял, сын Божий, всего надо как-то иначе строить свою стратегию и тактику, понимаешь? А Господь не хотел раскрывать. Поэтому даже когда чудеса произошли, никому не раскрывайте, никому не говорите. А почему не заговорите? Не хотел бы. Только прежде времени признали в нем Сына Божия. То есть сатану держать все время недоумение. Ну, люди там, есть люди, они шли, все равно говорили. Вот. Но он не ставил на это. Вот. Только когда вот страдания пришли, там вот. Когда ему прямо сказали, да, скажи, ты сам говорит, признался так. Вот. Но они опять-таки не поверили, задрали одежду и изобразили себя, значит, такие переживающие, значит, ревнители против ереси, значит, ересь говорит, давайте, ну, достойно смерти. Ибо себя сделал сатаной. И этим запутали сатану. Но люди всегда будут. Всегда будут, но это тоже значит. Как говорится, Божьего. Просто на себе такую рекламу создал, да, и вот он. Ну да, сила какая-то есть непонятная. Да. Ну, исцеляет, воскрешает. Ну и пророки это делали. Поэтому и люди не недоумевали. Они говорят, кто ты? Илья, или один из пророков, там, что-то достаточно. Вот. И только Петр первым сказал, ты сын Божий. И когда он это сказал, это Симон, значит, Петром-то не был. Он стал Петром после этих слов. Вот как точное и своевременное слово может изменить человека. Вот в этот момент он стал первым верховным апостолом. Что до этого ничего такого не делал, чтобы можно было его поставить над всеми апостолами. Вот. Он исповедовал первым Христа. Хотя Андрей первозванный, но это по порядку первым. А вот исповедовал первым среди 12 апостолов и среди всего остального человечества. Симон, брат, значит, Андрей. Сын Ионы. Сима сын Ионы. Не кровь и плоть открыли тебя это, а кто? А отец мой. Убывающий на небесах. То есть он указал, что человеческая душа имеет связь с Божеством Пресвятой Троицы, Божеством, которое как бы в лице Отца особо как бы показывается. Да? Отец был более меня есть в этом смысле. Вот. И поэтому отец, кому хочет, да, и опять же, никто не может прийти ко мне, если отец не привлечен. Да? То есть Божество действует на человеческую природу невидимо, но ощутимо. Да, потому что кого-то это привлекает ко Христу, кого-то это, как Петра, делает исповедником, первым исповедником Сына Божия, и он становится камнем церкви, либо Христос камень. Петр камень, у нас одни камни, все драгоценные камни, мы все будем камнями драгоценными. Вот. И движение светом, вот такой, когда вы свет мира. Получается, камень светящийся, да, камень свет соединены, вы свет мира, и вы соль, а соль тоже кристалл, да, кристаллический. И светоносные. И в эту сторону двигаемся. Поэтому наша задача воспользоваться тем, кто находит на душу дело дьявола, и не давать ему опять взять власть над нами. Для этого мы все делаем. Очищаемся, молимся, служим всякие требы, молебны и все прочее. Аминь.